Во всякой книге предисловие есть первое и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии, она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места, что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое под одеждою лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самое волшебное из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упреков покушений на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели вы бы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините, довольно людей кормили сластями. У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает. Часть первая. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея, своей чешуёю. Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле Духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около 2 верст длины. Нечего делать. Я нанял 6 быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком. За моей тележкой 4 быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 50. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется». Он молча опять поклонился. «Вы верно едете в Ставрополь?» «Так точно, с казенными вещами». «Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку 4 быка тащат шутя, а мою пустую 6 скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы, верно, недавно на Кавказе?» «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?» «Да так-с. Ужасные бестии эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть 20, так коли они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут».
«А вы давно здесь служите?»
«Да я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию, я был подпоручиком», — прибавил он. «И при нем получил 2 чина за дела против горцев».
«А теперь вы?»
«Теперь считаюсь в 3-м линейном батальоне. А вы, смею спросить?»
Я сказал ему. Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге. Но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали наводку, но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.
«Ведь те-таки народ», — сказал он, — «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: офицер, дай наводку. Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие».
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни, кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листик не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. «Завтра будет славная погода», — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. «Что же ты?» — спросил я.
«Гуд-гора».
«Ну так что ж?
Посмотрите, как курится».
И в самом деле, Гуд-гора курилась. По бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана.
«Нам придется здесь ночевать», — сказал он с досадою. «В такую метель через горы не переедешь». «Что, были ли обвалы на Крестовой?» — спросил он извозчика.
«Не было, господин», — отвечал осетин извозчик. «А висит много, много».
За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Сакля была прилеплена одним боком к скале. Три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову. Хлев у этих людей заменяет лакейскую. Я не знал, куда деваться. Тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная. Широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратным ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густою пеленою, что я долго не мог осмотреться. У огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо. «Жалкие люди», — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.
«Приглупый народ», — отвечал он. «Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки. А у этих и к оружию никакой охоты нет. Порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины».
«А вы долго были в Чечне?»
«Да я лет 10 стоял там в крепости с ротой у каменного брода. Знаете?»
«Слыхал».
«Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывал, на 100 шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит. Чуть зазевался, того и гляди. Либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!»
«А чай, много с вами бывало приключений?» — сказал я, подстрекаемый любопытством.
«Как не бывать? Бывало».
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку, желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел. Я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать. Им так редко это удается. Другой лет 5 стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые 5 лет ему никто не скажет «здравствуйте», потому что фельдфебель говорит «здравия желаю». А поболтать было бы о чем. Кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают. «Не хотите ли подбавить рому?» — сказал я моему собеседнику. «У меня есть белый из Тифлиса. Теперь холодно».
«Нет-с, благодарствуйте, не пью».
«Что так?»
«Да так. Я дал себе заклятие. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога.
Вот мы и вышли перед фронт навесели. Да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал. Не дай Господи, как он рассердился. Чуть-чуть не отдал под суд. А ну и точно. Другой раз целый год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка? Пропащий человек.
Услышав это, я почти потерял надежду.
«Да вот хоть черкесы», — продолжал он, — «как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес. А еще у мирного князя был в гостях».
«Как же это случилось?»
«Вот». Он набил трубку, затянулся и стал рассказывать. «Вот, изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Териком с ротой. Этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек, лет 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно?» — спросил я его. «Переведены сюда из России?»
«Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он.
Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно. Ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч. И, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке».
Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. «А как его звали?» — спросил я Максима Максимыча.
«Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить. Только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте. Все изябнут, устанут, а ему ничего. Другой раз сидит у себя в комнате. Ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими странностями. И должно быть, богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц».
«А долго он с вами жил?» — спросил я опять.
«Да с год. Да уж зато памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть, право, эдакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи».
«Необыкновенные?» — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.
«А вот я вам расскажу. Верст 6 от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет 15, повадился к нам ездить. Всякий день бывало, то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь. Шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо. Ужасно падок был на деньги. Раз для смеха Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада. И что же вы думаете? На другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так кровью глаза и нальются. И сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы», — говорил я ему. «Яман будет твоя башка». Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались. Те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», — отвечал я, усмехаясь. «У меня было свое на уме. У князя в Сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в Кунацкую. Я, однако же, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей. Знаете, для непредвидимого случая.
«Как же у них празднуют свадьбу?» – спросил я штабс-капитана.
«Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, поясничает, смешит честную компанию. Потом, когда смеркнется, в Кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной, забыл, как по-ихнему, ну да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет 16, пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента.
«А что ж такое она пропела, не помните ли?»
«Да кажется, вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ. Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу. «Ну что, какова?»
«Прелесть», — отвечал он. «А как ее зовут?»
«Ее зовут Белою», — отвечал я. И точно, она была хороша, высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз.